Поздравляем вас, уважаемые друзья, с завершением второй седмицы Великого Поста. В ближайшие полчаса вас ждет обзор событий церковной жизни в Украине и за рубежом. Поговорим о следующем. Непрестанная молитва. В одном из киевских храмов начали чтение неусыпаемой псалтыри. Трагедия под Ростовом. Святейший патриарх отслужил за упокойное богослужение в память жертв авиакатастрофы. От Запорожья до Афона. В Украине стартовал автопробег. Икона своими руками. Мастер-класс в день торжества православия. О чем мечтают волонтеры? Репортаж из Запорожья. Место встречи – остров классики. Концерт духовной музыки в Днепропетровске. Секреты писанкарства. Мастер-класс в Киевском музее Ивана Гончара. Отныне воспитанники Киевской духовной академии и семинарии круглые сутки будут читать псалтырь. Эта традиция появилась в академическом храме Воскресения Христова. Далее поговорим о подробностях. Храм Воскресения Христова, входящий в архитектурный комплекс Киево-Печерской лавры, часто называют «афганской церковью», потому что он посвящен памяти воинов Афганистана. Отныне здесь будут молиться не только о воинах-афганцах, но еще и о современных воинах, как живых, так и погибших на востоке Украины в вооруженном противостоянии. 20 марта в храме собрались преподаватели и студенты духовной школы. Первую кафизму, так называется отдельной части псалтыри, прочитал ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Затем чтение продолжил глава Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонописский, после чего к чтению присоединились студенты киевских духовных школ. Неусыпная псалтырь читается почти во всех монастырях Украинской православной церкви. Именно так. Круглые сутки читается Священное Писание. Очень радостно, что это инициатива студентов киевских духовных школ в сотрудничестве с воинами-ветеранами Афганистана. И я благодарен Украинскому союзу ветеранов Афганистана, благодарен киевским филиалам этого союза за такое сотрудничество. Потому что действительно, когда мы чувствуем это горе, которое сейчас в Украине, наверное, нет такого человека, который бы не переживал из-за сложившейся ситуации. Мы понимаем, что, очевидно, мы на пределе человеческих возможностей. И поэтому самое главное сейчас — это обратиться к Богу, чтобы Господь сам своими силами, своей всесильной помощью сделал все, чтобы преодолеть эти невзгоды, эти противоречия, и чтобы на украинской земле не лилась кровь. Отныне здесь день и ночь будет звучать молитва. Псалтырь будут читать студенты духовных школ, ветераны Афганистана, прихожане. Чтение продлится вплоть до Лазаревой субботы. Это шестая седмица Великого Поста. За исключением субботних и воскресных дней поста, когда в храме будут совершаться уставные богослужения. 19 марта в Ростове-на-Дону при заходе на посадку разбился самолет, на борту которого находилось 62 человека. Среди них 8 украинцев. В тот день предстоятель Русской Православной Церкви совершил молитвенное поминовение погибших в результате авиакатастрофы. За божественной литургией в Троицком соборе Данилова монастыря города Москвы святейший патриарх Кирилл молился обо всех погибших в результате трагедии в ростовском аэропорту. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.
Еще одна катастрофа, которая унесла столько жизней. Это в основном были семьи, наши семьи. И были люди из других стран, но в основном это были россияне. Вот все эти трагедии, они заставляют задуматься о том, что блага цивилизации, которые мы так используем с удовольствием, несут в себе определенные опасности. И чем сильнее развивается техника, наука, в том числе и средства связи, средства передвижения, тем больше должно быть предпринято мер к тому, чтобы все эти плоды цивилизации были минимально опасны для человека. Я хотел бы выразить свое глубокое соболезнование всем близким и родным тех, кто погиб в этой страшной авиационной катастрофе. Пусть Господь хранит нас от всякого зла, в том числе и от всех катастроф, связанных с использованием современной техники и современных технологий.
21 марта начался автопробег, организованный паломническим центром Украинской Православной Церкви. Автомобильное паломничество стартовало в Запорожье. Накануне, в день праздника торжества православия, был совершен крестный ход и молебен о путешествующих, который возглавил архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. На следующий день около 30 человек во главе с архиепископом Лукой на 8 автомобилях выехали из Запорожья. Украинско-румынскую границу они пересекли около Черновцов. Во время поездки участники автопробега встретятся с блаженнейшим патриархом румынским Даниилом и святейшим патриархом болгарским Неофитом. В Салониках паломники примут участие в празднованиях на честь Дня памяти святителя Григория Паламы. И, наконец, на Святой Горе паломники посетят русский Пантелеймоновский монастырь и другие обители Афона. Обратный маршрут автопробега будет проходить через Бухарест и Одессу. Всего автопаломники преодолеют за 9 дней более 4000 километров. В следующем выпуске нашей программы мы обязательно расскажем о впечатлениях участников автопробега, а сейчас остается пожелать им ангела-хранителя, ведь как раз сейчас они находятся в дороге. Какой праздник будут отмечать в Пакистане впервые, как отметили в Греции неделю торжества православия? На очереди международные новости. Руководитель бельгийской епархии Константинопольского патриархата, капеллан аэропорта Брюсселя, митрополит Афинагор, выразил от своего имени, от имени всех православных христиан, проживающих в Бельгии, глубокое сочувствие и боль по поводу терактов, случившихся в стране 22 марта. Никакая идея или точка зрения не могут оправдать использование насилия и лишения человека жизни. В эти трагические моменты наши мысли с родными и близкими жертв, а наши молитвы обращены к Богу, чтобы в сердцах наших братьев воцарился мир и прощение, говорится в специальном обращении митрополита Афинагора. День торжества православия, который в этом году выпал на 20 марта, в Греции отмечается как национальный праздник. В этот день предстоятель Элладской православной церкви, блаженнейший архиепископ Иероним, совершил божественную литургию в кафедральном соборе святого Дионисия Ареопагита в Афинах. По окончании богослужения президент Греции Прокопис Палопулос встретился с членами синода Элладской церкви. Главной темой встречи стала проблема беженцев. Выступая перед греческими иерархами, глава государства подчеркнул, что жесточайший кризис, вызванный наплывом беженцев, доказывает, что Европейский Союз должен поместить в центр внимания не финансовые вопросы, а самого человека. С этого года праздник Воскресения Христова в Пакистане будет выходным днем для христиан. Соответствующую резолюцию приняло Национальное собрание страны. Также предоставлена возможность индуистам получить выходные в их важнейшие праздники. Решение было с энтузиазмом встречено местными христианскими общинами, однако, по мнению правозащитников, еще нужно предпринять конкретные меры по защите религиозных меньшинств, которые гарантировали бы им равные права. Христиан в стране проживает 2,5 миллиона. Это 1,3%. На здании строящегося собора Русской Православной Церкви в Париже на прошлой неделе был установлен главный купол. Торжественную церемонию возглавил правящий архиерей Корсунской епархии епископ Нестор. Будущий духовно-культурный центр, включающий в себя храм Святой Троицы, строится в центральной части французской столицы рядом с Эйфелевой башней. Полностью работы завершить планируется осенью этого года. В первое воскресенье Великого Поста церковь отмечала праздник торжество православия. В этот день в галерее Соборная начала работу выставка, посвященная иконам. Ее особенность в том, что посетители могли попробовать себя в старинном искусстве изготовления киотов для икон. Кафедральный собор еще строится, однако галерея Соборная живет активной жизнью уже несколько лет. Выставка икон «Торжество православия» здесь стала традиционной и проводится в четвертый раз. Очень показательно и символично, что открытие выставки проходит праздник торжества православия. Мы слышали историю о том, как на сегодняшний день у каждого из нас появилась возможность поклоняться святым иконам, продолжать эту спасительную веру, которую мы получили от вселенских соборов, святых отцов, потому что эта вера зиждется на крови мучеников за Христа, пострадавших ради того, чтобы сохранить эту веру и передать каждому из нас. На выставке были представлены работы различных иконописных школ Украины, иконописного отделения Полтавской духовной семинарии, школы-мастерской при Харьковской духовной семинарии, творческого объединения «Лаврские художественные мастерские» имени Ивана Ижакевича, столичной студии «Соборная» и школы церковного искусства из Винницы «Асист». Во время выставки прошло несколько мастер-классов. Один из них провел заведующий иконописным отделением Полтавской духовной семинарии Сергей Горбань.
Вы видели, здесь на выставке есть список с византийской иконы Божьей Матери, когда одежда полностью покрыта асистом. В общем-то, и в византийской иконописи, и в древнерусской, псковской встречаются иконы, где полностью доличное решается асистом.
Асист — это штрихи из сусального золота, символизирующие присутствие божественного сияния. Все внимательно следили, как ловко рука мастера проявляет на складках одежды присутствие нетварного света. Полтавская школа представила на выставке в Киеве реплику иконы 13-го столетия и реплику на картину современного художника «Бегство в Египет». Они выполнены в технике гризаль, то есть тональными градациями одного цвета. А иконописцы из Харькова объяснили, почему свою мастерскую назвали «Феофания».
«Феофания» с греческого переводится «богоявление», а икона, она тоже, в общем-то, является символом богоявления, потому что Бога, на самом деле, как в Ветхом Завете сказано, не видел никто же нигде же, но единородный Сын Божий, Он себя явил нам. И когда Господь нам явился в образе Иисуса Христа, стала возможна икона, то есть образ, изображение Бога, именно воплотившегося.
Руководитель Харьковской иконописной мастерской Елена Котельникова рассказала о церковном искусстве Грузии. Она отметила удивительный факт. В грузинских старинных церквях хорошо сохранились изображения святых воинов. А еще она часто наблюдала на грузинских иконах эффект негатива. Со временем темное светлеет, а светлое темнеет. Киевская мастерица Наталья Шульгина из иконописной студии «Соборная» рассказала о тонкостях создания окладов.
Вы берете самый обыкновенный архитектурный пластилин и тонким слоем наносите себе поле, так называемое поле для своей иконы. Чтобы пластилин любой хорошо ложился на вашу дощечку, потому что он должен быть очень ровно лежать, вы его выглаживаете. Я нашла метод такой, как выглаживание водкой. То есть ватным тампоном вы держи, грей, и потом будешь мять. То есть любой пластилин должен сначала прогреться, для того, чтобы он хорошо лег и крепился на досточку.
Оклад – это словно рыцарские доспехи для иконы. Реставраторы говорят, бывает, что металлический оклад уже пришел в негодность, а деревянная икона под ним цела-целехонька. Так и традиция иконописи. Она меняется с веками, однако помогает сохранить молитвенное почитание тех, кто изображен на святых иконах. В Запорожской епархии давно существует традиция организации благотворительных обедов для бездомных. Однако сейчас волонтеры бьют тревогу, обездоленных стало больше. О трудностях и радостях волонтеров в репортаже наших коллег из Запорожья. Никольский храм на Песчаной улице все бездомные Запорожья хорошо знают. Уже не первый год здесь получают бесплатные обеды все, кто в них нуждается.
Чтобы действительно помочь нищим, ну, надо их полюбить сердцем. И тогда получится. Не только у людей, которые хотят помочь, а и даже и те, которые нуждаются в этой помощи, они когда чувствуют, что искренний человек им хочет помочь, тогда они отворачиваются лицом, тогда они могут услышать.
Опять же, точное количество людей я не скажу, потому что это сарафанное радио. Сегодня может прийти 5 человек, но завтра может прийти 25.
Здесь не только кормят тех, кто лишился средств существования, но и помогают им снова вернуться к активной жизни. Сейчас волонтеры пытаются определить, сколько из их подопечных готовы выйти из своей социальной группы и не просто периодически получать горячий обед, но уже и работать, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.
Есть люди, которые по каким-то несчастьям оказались на улице, и их, в принципе, некоторых устраивает эта жизнь. Ну, есть и такие люди, да? А есть те, которые хотят выбраться из этого, хотят работать, хотят получать еду и, ну, скажем, за свой хлеб, чтобы был оплачиваемый и так далее. Хотят иметь достойную жизнь. Мы просим вас, кто это хочет из вас.
Да, если почувствуют заботу о себе, да, никак они откликнутся.
Самая большая мечта волонтеров – создание пункта реабилитации бездомных людей, где они получают не только кровь, еду и одежду, но также медицинскую, юридическую и психологическую помощь.
Мы занимаемся именно социальной проблемой. О терминологии. Вообще, что такое социальная проблема бездомных? Ну, если вкратце, так, чтобы совсем примитивно, вот представьте себе, ну, так получилось, вот вы лишились жилья. Живете на улице, неделю ничего не ели. И вот уже понимаете, что, ну, наверное, этот день не проживете. И тут идет ребенок с буханкой хлеба. Вопрос, вы отнимете хлеб? Хорошо. А если ради этого придется убить? Ну и, конечно, гордость диктует один ответ, инстинкт самосохранения, наверное, другой. Вот именно эта ситуация, она и создает проблему именно для социума.
Мы забираем людей, которые видим уже, что человек, вот, допустим, не придет на следующий выходной уже к нам кушать. Он замерзает, особенно когда зим, в этом году, слава Богу. И забирали к себе, понимаете, забирали к себе, в коридорах ложили.
Я приглашаю присоединиться всех, кто хотят и могут помогать людям к организации нашего сестричества. Если у вас есть желание, вы можете прийти в Никольский монастырь, который находится на Южном, и зарегистрироваться как желающий волонтер, принять участие в помощи тем людям, которые нуждаются в помощи. Например, помогать готовить, кушать, помогать что-то приводить в порядок. Возможно, если у людей есть начальное медицинское образование, это тоже очень бы помогло при каких-то посещениях больных людей.
Приют, о котором так мечтают волонтеры и духовенство, появится только в том случае, если этого по-настоящему захотят сами подопечные. Ну а пока храмам, где кормят бездомных, как и раньше, нужна поддержка в виде продуктов питания, одноразовой посуды и, конечно же, рабочих рук. Музыкальный проект «Остров классики» пригласил зрителей на новую концертную программу. Повод для встречи – тысячелетний юбилей русского монашества на Афоне. О событии рассказывают наши днепропетровские коллеги.
На тебя, Господи, уповав, да не постыжуся вовек.
Это уже 32-й концерт, организованный Центром православной культуры «Лестница». Его основой стало выступление ансамбля «Сретение». «Сретение» в переводе означает «встреча». Для зрителей проекта встреча была двойная, с интересными исполнителями и с удивительным миром богослужебного пения.
Этот остров полностью посвящен пребыванию древнерусского монашества на Святой горе Афон. Поэтому и концерт, он будет необычный. Можно сказать, это музыкальная литературная композиция. Здесь будут и рассказы, здесь будут воспоминания очевидцев, здесь будет видеорепортажи для зрителей, которые, может, впервые увидят эти святыни. Здесь будет звучать прекрасная музыка. И, конечно, ансамбль древнего пения «Сретение», наверное, как никто лучше подходит вот к этому юбилею.
Святая гора Афон – уникальное место. Однако попасть туда может далеко не каждый. О своих впечатлениях от посещения Афона рассказал митрополит Ириней.
Я имел счастье видеть и старца Паисия, который сейчас прославлен святым. Вот, и беседовал с ним, и когда мы прощались, он мне подарил вот такие четки. Обычно четки 100 узелков вот таких, а здесь 500. И он сказал, что вот когда тебе будет трудно, будешь молиться по этим четочкам.
Представление позволило присутствующим погрузиться в атмосферу монашеского государства. Зрители услышали удивительные истории, воспоминания, рассказы очевидцев.
Когда я первый раз, помню, ехал на Афон, и море штормило, думаю, боже, как же попасть? Отходят только корабли. Корабль будет завтра, а может послезавтра, оно может и 3 дня штормить. Вот. Ходил весь вечер, читал акафист Пресвятой Богородицы. Раз, утром тишина.
Я всего 2 раза был на Афоне. Я, конечно, помню вот бесконечную службу. Вот помню, когда вращают паникадило, и ты вдруг начинаешь понимать, что небо вращает вокруг тебя. А запомнилось вот ярче всего встреча с одним старым монахом, 98 лет.
Многие знают, что женщинам на Афон путь закрыт. Поэтому у зрительниц была прекрасная возможность увидеть некоторые фрагменты видео Святой Горы и ее обителей. Дополнила картину древнее богослужебное пение в исполнении ансамбля «Сретение».
Это наш знаменательный концерт, потому что, видите, остров классики, и там полуостров, который уникальный, где своя атмосфера, где своя среда. И что самое ценное, он обращает нас к истокам и вопросам глубинной правды и смысла жизни.
Церковное песнопение называют иконой, облеченной в музыку. Внимательный слушатель увидит в ней образы библейского Иерусалима и Древней Византии, узнает голоса подвижников Египта и Древней Руси. Удивительный репертуар руководитель коллектива Игорь Сахно долго собирал как драгоценные камни.
Я ездил в Грецию, там 10 томов оттуда привез, очень интересных и древних, и более современных, написанных в тех традициях песнопений. В Болгарии я учебник перепечатывал, грузинские песнопения нам из Грузии присылали. Когда я сделал сборник грузинский на церковно-славянском языке, и они у меня просили для своих служб мой сборник, и опять его на грузинский переводили.
Для Сретения это не последняя встреча в Днепропетровске. Ведь торжества, посвященные тысячелетию русского монашества на Афоне, продолжаются. До Пасхи еще больше месяца, а юные киевляне уже готовятся к празднику. Как? Например, учатся расписывать писанки. А помогает им в этом сотрудники музея Ивана Гончара. Наблюдала за процессом творчества школьников наша съемочная группа. Расписывают писанки от Сретения до Троицы, но говорят, что самое лучшее время для изготовления писанок – Великий пост. Именно в эти дни воспитанники одной из столичных гимназий пришли поучиться писанкарству в музей Ивана Гончара. Посещение музея началось с экскурсии. Коллекция музея насчитывает более 20 тысяч этнографических и художественных единиц, лучшая их часть представлена в выставочных залах. На писанках коллекции Ивана Гончара приобщалась когда-то к искусству и сотрудник музея Лариса Головня. А сейчас мастер по писанкарству учит всех желающих интересному, красивому и совсем несложному, как говорит мастерица, искусству. Приходят и дети, и взрослые, и поодиночке, и семьями, и у всех получается.
Писанка – это найдоступнейший вид мистецтва.
Писанка – это самый доступный вид искусства. Она доступна всем. Даже дети, начиная с 3-4 лет, уже пишут писанки. И старшие, и взрослые пишут писанки с одинаковым удовольствием и увлечением. Всем очень нравится создавать писанку.
Тут каждая линия.
Работа эта очень кропотливая, ответственная, требует внутренней тишины, сосредоточенности. У Насти свой рецепт настроя на творчество.
Я думала
о поле и о море. Я не знаю почему. Я всегда, когда что-то рисую или что-то создаю, я думаю о море, о своей семье, о книгах. Очень часто думаю. Я не знаю почему. Меня это вдохновляет. Я стараюсь что-то еще делать. Критически относится к своей работе Машенька. Очень переживала, чтобы все хорошо получилось. Я хотела, чтобы у меня здесь был цветок и здесь цветок. Вообще, чтобы везде цветы были. А получилось, что какие-то лишние лучики. А Таня своим творчеством довольна. Девушка любит рисовать. А вот писанки расписывает впервые.
Мне тоже сподобалось.
Не очень понравилось, но, конечно, это сложнее, ведь это не на бумаге рисуется. Но мне очень понравилось. Я думала, что хуже будет. А получилось очень хорошо. Так что я думаю, что даже в дальнейшем буду рисовать. Думаю, буду практиковаться, и у меня будет получаться. Очень старательно трудился Андрей. Свою первую писанку он, как и советовала мастерица, оставит себе. Я ее возьму домой и положу себе на стол, чтобы ее всегда, каждый день видеть. А вот его брат Саша свою работу подарит маме и обязательно попробует еще. Очень интересно, потому что я первый раз рисую писанку. Мне это очень понравилось. И хочу еще попробовать. Маме, несомненно, работа сыновей понравится. Как и писанка Ани, ее маме. Девочка была оригинальной. Рисовала не орнаменты, а...
курочек.
Мама Ани считает, что писанкарство – это не только красиво, но и полезно.
В первую очередь такие занятия развивают усидчивость. Во вторую очередь это, на мой взгляд, кругозор. Они учатся общаться не только в телефонах, да, не только с помощью интернет-сетей, но и вживую. Они учатся общаться с взрослыми людьми, они приобщаются к нашей культуре.
Тарас Григорьевич Шевченко писал: «Село на нашей Украине не наче писанка, село». Вот так за работой незаметно прошло 2 часа. У каждого теперь будет своя, своими руками созданная писанка, написанная с особыми мыслями, пожеланиями, верой, что все будет хорошо. Напоследок поговорим о событиях календаря следующей седмицы. 28 марта – день памяти преподобного Варсонофия Херсонского, исповедника 20-го столетия. 29 марта – праздник в честь другой херсонской святой, преподобной Евтропии. 30 марта – чтим святителя Гурия Таврического, просветителя Китая. Следующий четверг – день памяти святителя Кирилла Иерусалимского. 1 апреля – праздник в честь сербского преподобного Симеона Дайбабского. Суббота второй седмицы Великого Поста посвящена общему поминовению усопших. И, наконец, воскресенье, которое выпадает на 3 апреля, называется крестопоклонным. На этом все. Прощаемся с вами на неделю. Всего доброго.